Шри Рамана Махариши, карма, судьба и свободная воля.
Кто показывает слайды? Каков механизм, отбирающий малую долю санчита-кармы и затем решающий, что она должна быть пережита как прарабдха-карма? Махарши. Люди должны нести свои кармы, но Ишвара управляет выбором из этих карм всего наилучшего для своей цели. Бог манипулирует плодами кармы, не добавляя и не убавляя из нее. Подсознание человека — это хранилище хорошей и плохой кармы. Ишвара выбирает из него то, что считает наиболее подходящим в данное время для духовной эволюции каждого человека.
Так духовный путь ставит перед собой цель, и это цель освобождения. Но на пути к этой цели есть преграда, и это карма. И эта преграда не может быть устранена просто разговорами. Эта преграда как бы силовая, энергетическая, информационная. Но не значит, что ее нельзя превзойти или через нее нельзя проникнуть. Эту преграду можно преодолеть, если утончить свое сознание и стать, идентифицировать себя с этим самым тонким сознанием. Как бы просочиться сквозь преграду можно. И вот можно эту преграду разрушать, это как если стоит забор, его можно каким-то отбойным молотком, зубилом, ломом просто разрушать по кирпичику, по камешку. Вот путь сутры, он занимается этим. Он как бы пытается пилить этот забор по кирпичику. Путь Анутара-тантры позволяет стать свободным и просочиться сквозь этот забор кармы, настолько утончить свое сознание. Мы живем в пространстве кармы, и кармой создается кармическое видение. Если бы не было кармы, то не было бы кармического видения, и этот мир тоже не мог бы быть создан. Он существует только благодаря карме. Потому что множество душ с одинаковым видением и со сходной кармой собрались вместе, и их сознание, их внутреннее божество сгенерировало такой мир. Сознание может сгенерировать любой мир, но поскольку их карма общая, то оно сгенерировало такой мир. Если бы мы все обладали кармой богов, и у нас были бы заслуги богов, культура богов, этика богов, игры богов, развлечения богов, законы богов, мудрость богов, понимание богов, тайны богов, жизнь богов, то наше коллективное сознание сгенерировало бы мир богов. Время, пространство в этом мире было бы устроено иначе. Там были бы другие элементы, и наши тела были бы из другой праны и обладали другими возможностями. И культура, и этика тоже была бы другая. Но поскольку мы люди, хоть и садху, то мы живем в кармическом мире людей, в пхур-локе, во вселенной людей. Карма, понятие кармы связано также с принципом времени, кала. Время – это шакти, сила. Существует много философских теорий времени, научных теорий времени есть. Целые разделы квантовой физики, которые серьезно разрабатывают теории времени. Есть ведическая теория, которая только пока едва-едва осознается учеными и до конца не может быть осознана, потому что, чтобы ее осознать, ученый должен стать садху и медитировать. Субстанциональная теория времени говорит, что время – это субстанция, типа как поле, как вещество, как энергия. Есть реляционная теория, которая говорит, что время – это просто соотношение между разными объектами. Это некая величина, которая регулирует соотношение между объектами, как они друг с другом относятся, влияют друг на друга. Есть динамическая теория, которая говорит, что вера – это мера изменения всех вещей, и что вещи превращаются. Есть определенный вектор из прошлого в будущее. И вот время измеряет меру этого превращения, когда вещи из прошлого идут в будущее. Например, колонна, она превращается. Из настоящего она идет в будущее. Через 100 лет она станет трухлявой. Через 200 лет она не сможет поддерживать потолок. На нее действует динамическая сила времени. Но какова природа этой силы? Очень сложные для науки вопросы, на которые она сейчас не готова дать ответ. Есть статическая теория времени, которая говорит, что прошлое, будущее, настоящее существуют одновременно в едином поле всех возможностей. Но наше сознание способно вычленять в определенном направлении эти возможности. И наше сознание двигается вдоль определенной, так сказать, линии этого поля всех возможностей. И траектория этого движения обусловлена именно нашими способностями и нашей кармой. Если изменить траекторию, то и время может течь иначе, под другим углом или в обратном направлении. Есть субъективно-психологическая теория, которая говорит, что время – психологический фактор. И она близка к теории Васиштхи Дататреи, которая говорит, что время, интервалы, его направления исходят из сознания, тесно связаны с сознанием, нельзя его отрывать от сознания. Хотя современная наука постулирует время абсолютным, и даже квантовая физика запрещает вводить субъект во временные процессы, то есть считая, что он не может на своем уровне влиять на время, что время более абсолютно. Есть теория Эверетта, которая говорит, что вводит понятие «психологическое время», что сознание, совершая микровыборы, ветвит реальности, ветвит Вселенную. Каждый миг, каждый серьезный выбор меняет кармическое видение и создает новую вариативную Вселенную. И в этой новой вариативной Вселенной существует время, обусловленное вот этим сознанием, делающим выбор. Выбор делается в точке бифуркации, в точке развилки. И в этой точке развилки создается новая Вселенная. В следующей точке развилки, когда сделан новый выбор, принято решение, Вселенная снова ветвится, и мир постоянно состоит из таких каскадов ветвящихся Вселенных. И эти каскады зависят от субъекта, который скользит по этим ветвящимся Вселенным именно в точках бифуркации. Бифуркация – это резкий скачок изменения благодаря своим выборам. Эта теория наиболее близка к ведической теории. Но, в общем, все эти теории, они каждая по-своему отражают только какую-то грань, но ни одна из них не отражает полноту всего понятия времени, потому что время, согласно ведической традиции, это сам Абсолют, Брахма, сам Господь. Это значит, оно обладает всеми описанными свойствами, характеристиками, а также другим бесконечным потенциалом возможностей. И карма тесно связана со временем. И время в ведической традиции – это кала или маха-кала, то есть божество времени. Вот это божество – вероятностное, играющее, бифуркационное, квантовое состояние. То есть это уровень абсолютного сознания на этом запредельном понимании. когда все процессы происходят не на уровне ума, энергии, материи, а проходят на этом запредельном, тонком состоянии. Такое божество называется Махакала или Калабхайрава, потому что оно обладает большой способностью изменять, производить трансформацию, паринаму или разрушать. И если оно проявляется для человека негативно, то его называют черный Махакала, то есть разрушитель. Черный Махакала – это Бхайрава. А если человек достаточно мудр и достаточно осознан, оно проявляется иначе, как недвойственный, неделимый Брахман, Аканда Брахман, как единое неделимое время, Акандакала. То есть Кандакала – это неделимое время, Акандакала – это неделимое время. И вот черный Махакала – это Кандакала, делимое время. А время в состоянии недвойственности – это Акандакала. Акандакала – значит абсолют сознания, которое свободно от прошлого, настоящего и будущего. Это такое состояние, где святые обретают мудрость, джняну и божественную милость. Это состояние Бога. В состоянии Акандакала, неделимого времени, неделимого абсолюта, сознание пребывает в единстве с прошлым, будущим и настоящим, за их пределами, в одном недифференцированном состоянии. И вот наша карма, все наши события, они происходят всегда во времени. То есть мы вписаны во время. И время управляет нами. Оно производит изменения. Есть стрела времени, которая в нашем мире производит изменения из прошлого в будущее. Но эти изменения не абсолютные в том смысле, что мы, как активный субъект, можем до некоторого уровня влиять на эти изменения. Например, если мы ничего не делаем в Дивьялоке, не занимаемся там ландшафтным дизайном, все равно изменения будут. Природа сделает свой ландшафтный дизайн. Прорастут деревья, травы, придут животные, выруют норы. Там деревья из-под асфальта даже прорастут. Через 30 лет вы не узнаете здесь. Будут, могут, может, даже сосны шуметь, если мы ничего не будем делать. Если же мы, как активный субъект, прилагаем свою санкальпа-шакти, то время будет производить свои изменения в соответствии, учитывая нас, нашу волю. То есть наша воля станет участником паринама изменений. Здесь могут строиться новые храмы, появляться новые красивые места, новые залы для медитации, новые дороги. И вот если мы не проявляем нашу волю, то начинают доминировать энтропийные процессы, процессы рассеяния. Энтропия – это движение к хаосу, к непроявленному. Если мы участвуем в своей воле, то мы можем изменить это движение, и процессы энтропии могут наоборот, вернее, процессы изменения могут вести не к энтропии, не к хаосу, а к повышению упорядоченности. То есть порядок – это обратная сторона хаоса. Хаос, можно сказать, это что? Это непроявленный брахман. А порядок – это проявленный брахман в его чистых аспектах. Можно сказать так. Хаос – это основа, а абсолютный, завершающий, полнота порядка – это плод учения. Вот мы движемся от вселенского хаоса к абсолютному божественному порядку. Наша задача, вот когда мы реализуем три тела, три просветленных тела, мы реализуем божественный порядок. Хаос – это адисахаджа, а божественный порядок – это пурнасахаджа, то есть полная реализация. И на пути к пурнасахаджа есть бесконечная градация разных уровней.
Таким образом, здесь нет ничего произвольного. Искатель. О Падешасарам вы говорите, что карма приносит плоды благодаря закону Бога, карта. Означает ли это, что мы пожинаем последствия карм исключительно по Божьей воле? Махарши. В этом стихе карта подразумевает Ишвару, Бога. Именно Он распределяет плоды действий каждому человеку в соответствии с его кармой. Это означает, что Он есть проявленный Брахман. Подлинный Брахман не проявлен и недвижим.
Время связано с проявленным Брахманом. В непроявленном абсолютном состоянии времени нет. Время – это кала-шакти. И эта сила действует на всех живых существ. Как она действует на нас? Через память. Вот энергия хранится в запасниках памяти, читты. И в свое время активируется и как бы давит на живые существа. И когда она давит на живые существа, она толкает их исполнять то, что как бы им предназначено судьбой. Ну вот, человек сидит и медитирует. Медитирует, а потом ему хочется вскочить, там, ходить, говорить, есть. И уже не хочется медитировать. Ну что такое? Может быть, я какой-то неудачливый медитатор? Может, я плохой медитатор? Но на самом деле ничего удивительного нет, это обычно. Просто он живое существо, и у него есть карма. И эта карма оказывает давление на него, на его каналы, на его ум, чувства, через импульсы, васаны и самскары. То есть ум посредством импульса, васаны и самскар толкает тело совершать какие-то поступки. А в мирской жизни то же самое. Почему человек там женится, рожает детей, занимается каким-то любимым делом, идет на работу, все это карма. Она толкает его, даже не спрашивая. Если садху хоть немного размышляет над кармой, почему так происходит, почему так, отслеживает реакции, мысли, эмоции, то мирской человек-то он не размышляет, она просто его двигает, и все. Как бы карма волоком тащит человека в предписанном направлении. И обычный человек вообще не в состоянии это направление изменить. Потому что, чтобы изменить это направление, надо обладать еще статусом, оператором. Надо иметь право стать тем, кто имеет право изменять. И это право надо заработать, заслужить, получить тапасией, мудростью, духовной практикой, преданностью Богу, джняной и всеми качествами. А обычные люди не имеют такого права. Обычных людей, те, кто не ведет садхану, тапасию, не обладает джняной, просто карма как бы волоком влечет в некотором направлении. И она предписывает людям влюбляться, обижаться, ненавидеть, что-то делать и прочее. Все это карма. Но садху, он как бы начинает мудреть, он осмысливает этот процесс, и он постепенно начинает этот процесс немного притормаживать. Он не так примитивно проживает карму. Он способен немного рассматривать импульсы, васаны, которые возникают, делать анализ. И главное, быть в состоянии осознанности и наблюдения. Если это опытный садху, у него появляется очень важная сила. Даже две. Это джняна шакти, мудрость, которая позволяет ему дистанцировать себя от кармы. И вторая сила – сватантрия шакти. Сила растворять карму. То есть импульс возник, а я растворил, и карма меня не может сдвинуть с места. Им еще один импульс возник, а я пребываю в обнаженном состоянии, в распахнутом уме, делаю брахмавичару, и силой метода упая или силой естественного осознавания я снова растворил. И так в течение дня, допустим, возникло 2100 импульсов. С каждым дыханием такие импульсы возникают. 21 тысяча дыханий мы производим. И в течение дня, допустим, возникло 21 тысяча кармических импульсов. Из них процентов 50 было сатвичных, процентов 30 раджасичных, процентов 20 тамасичных. Вот это моя карма. Но если я пребывал в достаточной осознанности, умело применял метод упаю, я сумел заблокировать раджасичные импульсы. Я сумел отделить себя от тамасичных импульсов. Я усилил сатвичные импульсы и вообще посмотрел на все это немного со стороны, с более высокой точки зрения воззрения. Таким образом, меня эта карма не заставила следовать самой себе. Я пошел в своем направлении, и до некоторой степени я управлял кармой. И вот наша карма, она проживается во времени. Почему так важен самоконтроль для садху, чистое видение, осознанность, этика? Когда мы говорим о монашеской этике, монашеской культуре или этике там, карма-саньяси, брамачари, мы ведь это говорим не просто, чтобы у всех было какое-то такое красивое поведение, утонченное. Это задача садханы, духовной жизни. То есть этика – это проявление вот этого самоконтроля, васаны, самскар в жизни. Например, кармой заложено, что женщины хотят нравиться мужчинам, а мужчины хотят нравиться женщинам. Это импульсы. Это уже есть. Что делает садху? Как только у него появляется этот импульс, он тщательно смотрит и говорит себе: «Мне же надо сделать выбор, и у меня есть возможность». У мирского человека возможности нет, он просто раб этих программ. Карма заложена, он это делает, он даже не понимает ничего. Садху, он начинает понимать: «А у меня есть выбор. Я могу выбрать так, а могу выбрать так. А у меня точка наблюдения, из точки наблюдения появляется выбор. Я могу последовать вот этому стереотипному, шаблонному поведению, а могу и не следовать». Если я как садху, может быть, мне надо о другом думать. И он раз и меняет свое настроение. Поэтому есть принципы для садху, принципы у монахов, как вести себя. Или мирского человека карма толкает защищать свое эго через гнев, даже иногда насилие. Садху снова наблюдает это. И вот у него появляется свобода, свобода выбора, некий люфт не следовать за привычными васанами и самскарами. И он учится постоянно углублять вот это, расширять пространство свободы. Вот это и называемое сватантрия шакти.
Лишь проявленный брахман именуется Ишварой. И он дает каждому плоды в соответствии с его действиями – карму. Здесь подразумевается, что Ишвара – только посредник, платящий за выполненный труд. Это все. Без этой шакти, силы, Ишвары, карма не могла бы возникнуть. Вот почему говорят, что карма в ее сущности инертна. Искатель. Нынешние переживания являются результатом прошлой кармы. Если мы знаем ошибки, совершенные ранее, то можем исправить их. Махарши. Пусть одна ошибка исправлена. Однако от прежних рождений остается вся санчита-карма, дающая вам бесчисленные рождения. Ваш подход неправилен. Чем больше подрезают растения, тем энергичнее оно растет. Чем больше вы исправляете карму, тем сильнее она копится. Найдите корень кармы и удалите его. Искатель. Означает ли теория кармы, что мир есть результат действия и реакции на него? Если так, то действие и реакция чего? Махарши. Пока нет реализации, будет карма, то есть действие и реакция. После реализации не будет ни кармы, ни мира.
Стоп. Закон кармы – невероятно сложный закон. Время – невероятно сложное понятие. То есть мы даже не осознаем, насколько сложное. Совершая поступок, любой поступок, телом, речью или мыслями, мы немного меняемся. Вот это очень важно понять. То, совершая какое-либо действие, я меняюсь. Например, совершая хороший поступок, я чуть-чуть становлюсь хуже. Даже подумав плохо, я становлюсь чуть-чуть хуже. Сделав плохо кому-то или что-то, я тоже чуть-чуть становлюсь хуже. Или сказав что-то плохое, я тоже чуть-чуть становлюсь хуже. При каком условии? Если я отождествлен в этот момент. То есть, если я не осознан и не пребываю в должном состоянии. Вот если я пребываю в трансцендентном состоянии, в святом состоянии Абсолюта, в недвойственности, то у меня нет даже понятий «плохо-хорошо». И тогда я, в принципе, не могу ни сказать чего-то плохого, ни сделать чего-то плохого, ни подумать. И отождествление не может возникнуть, что бы я ни говорил, что бы я ни делал и что бы я ни думал. И вот в этот момент я не подпадаю под карму. И вот это называется лила, спонтанная игровая активность, творческая манифестация, самосвобожденное поведение Вадхуты и так далее. Но это касается полностью пробужденного существа. Но если это обычный человек или обычный садху, то совершая какой-либо поступок, даже мелкий, мы чуть-чуть меняемся. А изменяясь, мы становимся немного другим. И вот когда мы становимся другим, вот этот момент, и мы совершаем вот этот выбор, который описывает теория Хьюи Веретта, вот этот микровыбор, и мы уже попадаем в чуть-чуть другое психологическое время, в чуть-чуть другую вариативную реальность. И в этой вариативной реальности уже там существуют другие связи, чуть-чуть другие, чуть-чуть другая память, чуть-чуть другое отношение к нам, чуть-чуть другой мир попали. Это незаметно. Но это можно даже на простом примере. Если у вас есть какие-то связи с кем-то, ну, например, монах с монахом, послушник послушником, и вы ему скажете что-то плохое, то вы попадете в тот вариант вселенной, где этот монах на вас будет обижен. И ваши связи там будут другие, чем до этого. Это обычно. Итак, если я делаю хороший поступок, думаю хорошо или делаю хорошо, или говорю хорошо, то я становлюсь чуть-чуть лучше. Я попадаю в чуть-чуть лучшее кармическое видение, у меня создается более лучший образ себя. И, соответственно, я попадаю в чуть-чуть лучшую вариативную вселенную, где отношения чуть-чуть чище, элементы чуть-чуть лучше, здоровье чуть-чуть лучше, продолжительность жизни чуть-чуть больше. И желания исполняются чуть-чуть легче. И вот мы, постоянно совершая поступки, попадаем в разные варианты реальности, потому что мы меняем сами себя. И когда мы меняем сами себя, мы попадаем в разные локи. Эти изменения очень маленькие, поэтому они не очень видны, но они всегда есть. Это микровыборы. И если человек сильный, то он может создавать вокруг себя такое целое поле кармического видения, и другие тоже могут попадать в это поле, как в хорошем смысле, так и в плохом смысле. То есть, если человек сильный, но у него мысли плохие, поступки плохие, речь плохая, он может служить такой воронкой, черной дырой и затягивать свое кармическое видение других людей. И тогда они перемещаются в другую негативную реальность, и там закон кармы жестче. Идут более сильные наказания по закону кармы. Или если человек сильный, и он чистый, и он мыслит хорошо, говорит хорошо, думает хорошо, он становится таким светом для других. Другие входят в его тоннель реальности и тоже получают от этого благо. То есть они вместе перемещаются в более высокое, возвышенное кармическое видение.
Если я не тело, то почему ответственен за последствия моих хороших и плохих поступков? Махарши, если вы не являетесь телом и не имеете представления «я делатель», то последствия ваших добрых и плохих действий не повлияют на вас.
Итак, чтобы последствия поступков не повлияли, вы не должны отождествлять себя с телом. Но не отождествлять себя с телом мало, надо не отождествлять себя и с тонким телом, с умом. То есть тело – это вообще символ. Это символ всех пяти кож, всех пяти оболочек. То есть надо не отождествлять себя не только с телом, но и вообще со всеми телами, какие есть, и отождествлять себя только с Абсолютом. И тогда время не действует. Акханда Брахман, неделимый Абсолют, тогда не совершается никаких выборов, не происходит никаких переходов в вариативные, альтернативные реальности.
Почему вы говорите о действиях, совершаемых телом? Я делаю это или я делаю то? Пока вы отождествляете себя с телом, вы затрагиваетесь последствиями этих действий, то есть накапливаете хорошую и плохую карму. Но так как я не являюсь этим телом, то в действительности не ответственен за последствия хороших и плохих действий. Махарши, если вы не тело, то почему вас волнует этот вопрос?
Один вор, искушенный в Веданте, когда его привели к судье, он сказал: «Это не я воровал, это мое тело воровало». Судья сказал: «Так тебе нечего беспокоиться, мы тебя не тронем, мы тело только палками побьем, накажем по закону, а ты можешь быть спокойным».
Искатель. В одних книгах утверждается, что человеческое усилие – источник всей возможной силы и даже может превзойти карму. В других говорится, что все – божественная милость. Совершенно неясно, кто здесь прав. Махарши. Да, некоторые философские направления считают, что нет Бога иного, чем кармы предыдущего рождения – что карма, выполненная в настоящей жизни в соответствии с писаниями, есть пурушакара, человеческое усилие, что предшествующая и нынешняя кармы встречаются для открытого боя словно два барана, и что слабейший гибнет.
Итак, есть карма, это наш накопленный опыт в прошлых жизнях, энергия, находящаяся в багаже памяти. Есть наша личная воля. Ее еще называют буддхи-карма, а наш накопленный опыт еще – это прарабдха-карма, санчит-карма. И вот эти две кармы, наше усилие и наша старая карма, сталкиваются. По сути, сталкиваются наши мысли в прошлом и наши санкальпы, мысли в нынешнем. И все зависит, какая победит. И если наши мысли в прошлом были невежественные, негативные или обусловленные, но в этой жизни наши санкальпы и мысли чистые, возвышенные и благоприятные, то они вступают в противоборство. И будет побеждать та сторона, в какие мысли мы вложили больше энергии. И вот если побеждают чистые, возвышенные, свободные, светлые мысли, то постепенно начинает меняться наша судьба, и мы попадаем... Мы сами меняемся. Каждая мысль нас немного меняет. Каждый поступок немного нас меняет. А когда их накапливается много, мы радикально меняемся. И мы попадаем в другую локу, в другое измерение. И вот лока садхана, изменение реальности, вот для нас часто, как объясняют, что такое лока садхана? Лока садхана – это желать всем блага. Вот принцип лока санграха – всеобщее благоденствие. Или арупадай – всеобщее просветление. Распространять дхарму, делать всем добро, проповедовать дхарму, гармонию, чистое видение, межконфессиональную дружбу и так далее. Но лока садхана на более таком глубоком эзотерическом уровне ситхов – это изменение реальности силой сознания – в сторону чистого видения. То есть мы живем в локе, в мире, и этот мир, он может меняться, он может повышать свои качества. И вот лока садхана, она может быть двоякой. Вот первый, как я сказал, это во внешнем мире вот такое исполнение желаний, санкальп, его улучшение, в общем, по горизонтали. Но само качество мира не меняется, оно просто идет как бы расширение. А второй тип лока садханы – это когда этот мир начинает очищаться до высокого уровня. Например, в этом мире начинают преобладать энергии сварга-локи, энергии махар-локи, когда татвы начинают очищаться, когда божественное начинает нисходить в это измерение. И вот когда мы меняем свое сознание, то лока, окружающий мир, он меняется в этих двух аспектах. С одной стороны, исполняются наши желания, санкальпы, с другой стороны, сам мир повышает свое качество, становится более божественным. Мир проявления ума. Это у нас знают даже маленькие дети, арии. Они пишут в сочинениях, подносят гуру про адвайту, про ариев. Но вопрос, что надо понять это. Например, если мир проявления ума, почему, допустим, я не могу сказать, что я вот сильный, если мир проявления ума, я могу 2 тонны поднять и все. На самом деле, как только вы выразите санкальпу «я очень сильный», то ваша старая память, ваш же старый ум эту санкальпу быстро сломает. Ваше неверие вот эту санкальпу очень быстро сломает. Потому что весь ваш прошлый опыт сформированный, вся ваша память 30-40 лет или 50 говорит, а ты не сильный, ты слабый. И вы верите, что вы не сильные. Вы 50 лет выращивали эту веру. И вы верите, что никогда вы 2 тонны не поднимете. И что бы вы ни говорили, а вот эта вся старая память быстро перебьет это все. Но, допустим, если есть человек, занимается штангой, что он делает? Он выращивает новую веру. Он качается в спортзал, ежедневно тапас, штангу, и говорит, я сильный, я сильный. То есть он создает огромную веру, 20 лет тренировок, тяжести большие. И когда он говорит, я сильный, я это могу поднять, то его старая память уже не может сломать эту санкальпу. И он может это делать. Или вы не можете сказать, я быстрый, и бежать быстрее автомобиля. Потому что ум, вся старая вера, старая память говорит, ты не быстрый. Эта санкальпа будет в мгновение ока сломана, ничего она не стоит. Потому что ваш опыт верит в другое. Но если вы садитесь в автомобиль, это другая санкальпа. Это вся история создания автомобиля от Форда, начиная до современных Ниссанов и Бентли. Это теория двигатель внутреннего сгорания, лошадиные силы, это гигантские корпорации, производители автомобилей. И вся информация, все статьи и книги на эту тему написаны, труд 1000 рабочих – это гигантская санкальпа. И ваш ум, вся ваша память эту санкальпу не может никак сломать. Поэтому ум соглашается, да, я быстрый, но на автомобиле. И вы садитесь 120 километров без проблем. Потому что вы все учебники об автомобилях даже прочитать не можете. Ваш ум принимает это как веру. И вот реализация санкальпы – это выращивание такой новой силы ума и новой веры, которая перебила бы старые веры и старые санкальпы. Например, мы медитируем «Ахам Брахма, Смяхам Брахма, я божественный, я божественный». А 50 лет верил во что? 30 лет, 40, во что ты верил? И ничего не получается. Встаешь, как был человеком, так и остался. Потому что мгновенно ломается эта санкальпа. И только если вы эту санкальпу с такой же верой и силой тапаса выращиваете, буквально продавливая ее на каждый электрон, атом тела, ума, каждый миг, каждую миллисекунду, и перебиваете карму этой жизни, прошлый опыт там, 50 лет, а также кармы прошлых воплощений, заходите в санчит-карму, там производите изменения, то есть фактически меняете все прошлое свое, узнаете в прошлом себя как брахмана, отсекаете любые ветки будущего своего как человека и в настоящем утверждаете, тогда эта санкальпа сравняется с вашей кармой и начнет вытеснять карму.
Слабейший гибнет. Вот почему их последователи говорят, что человек должен усиливать пурушакару. Если вы спросите этих людей, в чем источник кармы, то они ответят, что так вопрос ставить нельзя, ибо он подобен вечному, что первично, яйцо или курица. Полемики подобного рода являются просто спорами, которые никогда не приведут к окончательной истине.
И вот здесь мы начинаем понимать, что садху должен быть сильным, он не может быть слабым. То есть будешь слабым, карма тебя просто не возьмет в расчет. А где взять силу садху? Может, она в теле, не в духовной жизни, тело, сила тела не имеет большого значения. Может, она в интеллекте, тоже интеллект – это не та сила для практики дхармы. Может, это магическая сила тонкого тела. И магическая сила тонкого тела, она тоже, она, конечно, хороша в некоторых вещах, но она не дает истинную силу садху. И вот настоящая сила, чтобы превзойти карму, кроется в вере. Потому что вера – это трансцендентное измерение вне ума. Поэтому на пути тантры говорят так, что если ты хочешь стать настоящим практиком, ты должен научить себя верить. Вот так. То есть веришь ты или нет, а ты должен научить себя верить. Потому что без этого ты не обретешь вот эту духовную силу. То есть ты всегда будешь слабым садху. Обычно люди процесс веры – это такое стихийное понятие, как бы она как бы зарождается неуправляемо. Но садху подходит к вере стратегически. Он сам ее воспитывает целенаправленно, зная, что она может появиться, а может и не появиться. Это такое дело. Если ты сам ее в себе не воспитываешь, она может и не появиться. То есть он сам задумывается и воспитывает постоянно в себе вот эту веру. И вот когда садху воспитал себе достаточную веру, у него появляется такая сила выстоять перед натиском кармы и, наоборот, эту карму побеждать.
Вот почему я говорю: сначала найдите, кто вы есть. Если человек спрашивает себя, кто я, как я получил это ошибочное представление, доша, что я живу, то я успокоится, и он постигнет атман.
Вера такова, чтобы она позволяла побеждать карму в любые моменты жизни. Есть карма, которую можно изменить, есть карма, которую нельзя изменить, а есть карма, которую можно изменить, но надо приложить достаточно духовной силы или духовной работы. И эти три кармы называются дридра, адридра и адридра-дридра. И вот карму, которую легко изменить, это подобно как слабый соперник. Ну, слабый соперник, вы там, бац, один удар, и он все. Как в боевых искусствах. А карму, которую можно изменить, вам придется постараться. Изо всех сил придется выложиться. А карму, которую нельзя изменить, это как огромный воин в 5 раз больше вас. Бесполезно. И вы можете изменять вот эту карму, только если у вас эта сила будет нарастать. То есть вера, она должна нарастать изо дня в день. Не уменьшаться, тем более, и не быть на одном уровне. И духовная жизнь, если она правильно ведется, если это умный садху, он заботится, чтобы каждый день делать какой-то прогресс, чтобы вера нарастала, все глубже и глубже становилась. И когда вера нарастает, садху себя чувствует очень уверенно в духовной жизни. Не как бы не уверен от эго. Он уверен не в эго, наоборот, в эго он вообще не уверен. Он знает, что эго ему нельзя доверять. Но он уверен в Боге. И он уверен, что Бог его хранит, защищает и поддерживает. И эго – его инструмент. Вот в этом он становится все более уверен. И вот эта вера и уверенность, они сливаются и дают садху огромную силу противостоять злым планетам, кармам, превратностям судьбы, влиянием тонкого мира, мыслям и всему прочему. Но такую веру надо постоянно подпитывать, надо все время призывать ее. И вот легче всего вера приходит через благословение, через призывание благословений святых, прибежище, гуру-йога, благословение божеств, святых через призывание. Другой способ – джняна, вичара. Бхакти и джняна – вот что дает силу для садху, чтобы противостоять карме.
О-о-о!